Братья, очень думающие братья из молодежи, задали такой вопрос. В нашу церковь пришел американец. Вот. По их понятиям, можно защищать родину с оружием. Ну а в остальном это отличный христианин. Ну вот они так воспитаны, это здесь такая культура, и они вообще даже считают, что с точки зрения Писания ношение оружия не запрещено. И Петр с мечом, вот, и воины становились учениками, сотники уверовали, Корнилий вроде как не оставил работу и так далее, много как будто бы примеров. То есть их мировоззрение американское такое, что это вполне сочетается христианство вот с такими патриотическими, милитаристскими подходами к жизни. Что нам делать? Пришел американец и просится стать членом нашей церкви. Как вы думаете, это легкий вопрос или сложный? Ну, в общем-то, с нашими понятиями несложно. Мы понимаем все-таки, что Нагорная проповедь, она учит любви. Она разоруживает человека. И ученик Христа, он все-таки, он по натуре своей и по мировоззрению пацифист. То есть миролюбивый, он не участвует в военных действиях. Но все-таки вопрос-то другой, вот в чем. Как быть? Они говорят, мы здесь гости, эмигранты. Что нам делать? И вроде как он-то мыслит по-своему. И вроде как будто бы он прав, так как он воспитан. В то же время это и хороший христианин, добрый. И почти все с нами совпадает, но вот в этом вопросе разница. А он просится быть членом нашей церкви. И если мы ему скажем, слушай, ты неправильно понимаешь, ну, наверное, скорее всего, он уйдет и скажет, ну, все тогда, ладно, я вас не понимаю. На самом деле этот вопрос, он скрывает намного больше проблем. И этой проблемы я хотел коснуться. Моя беседа будет называться «Две свободы». Две свободы. Свобода – это очень непростое понятие, и оно относительное понятие. Ну вот, например, один человек свободно спит до 11, а другой свободно может в 6 встать. Скажите, где свобода? Тот, кто свободно до 11 спит, или который в 6 свободно встал? И там свобода. Вот мы о той и о той свободе будем говорить. Я вначале текст прочитаю, а потом я расскажу, что было дальше в той дискуссии или в тех дебатах с молодежью. Послание Римлянам, 6 глава, как раз таки проливает свет, что действительно понятие свободы, оно относительное. Смотря от чего. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Оказывается, свобода – это относительное понятие. Вот сегодня очень много проблем в современной церкви и среди молодежи. Ищут посвободнее, церковь посвободнее. Так вот, мне всегда хочется поговорить лично с этим человеком, который ищет церковь посвободнее. Что ты имеешь в виду? О какой свободе идет речь? Давай с тобой разберемся об этой свободе. Что я ответил хлопцам, американцам, эмигрантам нашим, которые, кстати, выросли там, и для них уже американская культура более родная, чем славянская. Ну, точнее, пророссийская, что ли. Вот, они... очень искренне задали вопрос, и не хотели они там специально на лопатки меня положить, но я так ответил. Вот смотрите, с одной стороны, вы гости здесь, в этой Америке, и вы, конечно, учитываете культуру и должны с ней считаться. Ну, например, тут все улыбаются на улицах, вы тоже улыбаетесь, вы и так это уже делаете, молодцы, вот. Вы очень много делаете то, что здесь заведено, и для вас это уже нормально, норма, что касается этикета. Но в вопросах позиций, вы же все-таки, у вас тоже есть своя культура, и эта культура уходит корнями в братство. Вы же, находясь на этой территории, вы учитываете культуру американцев, и где-то вы поступаете, как здесь заведено, что касается этикета. Но что касается понятий, мировоззрений, позиций, вы же все-таки в братстве. И у вас тоже есть какое-то свое наследие, которого вы должны держаться. Американцу можете просто объяснить, что у нас есть разница в наших понятиях, мировоззрениях. Мы предлагаем вам побеседовать и этот вопрос открыто обсудить с точки зрения Писания. И если вы согласитесь с нами, то тогда нет проблем никаких в отношении членства. Но если у вас все-таки другая точка зрения, мы не будем навязывать свою. Но здесь очень много еще есть церквей и американских церквей, где вы, наверное, будете чувствовать себя более комфортно, чем у нас. Вот. И потом я говорю, вот представьте, сегодня мы... Ладно, это его культура американская, хорошо, давай, все, заходи, будешь членом церкви. Завтра придет, например, американка, и естественно, что она будет по своей культуре одета, эта американка, так, как одеваются в американских церквах. Что вы скажете ей? Вы тоже ей скажете, что, ну, как бы, ладно, ты уж раз так воспитана с самого детства, и для вас это норма, то хорошо, мы тебя с твоими понятиями, с твоей культурой принимаем, заходи. Что будет дальше? А дальше будет вот что. Придет ваша какая-нибудь сестра из молодежи, примерно так же одетая, и придет и сядет в хор. А вы скажете, ты что, вообще что ли? А она скажет, а у нас есть такие члены церкви. Но она просто в этой культуре выросла, понимаешь? Она скажет, эта сестра, я тоже в этой культуре выросла. Для меня уже эта культура более родная, чем российская. То есть я говорю, вот в чем вы себе сами оковы подстроите, или капканы, что сегодня, давая какие-то поблажки, там, маленькие отступления здесь, вы завтра будете ломать голову, что же дальше делать. Поэтому вопрос стоит вот в чем. Не в том, чтобы как можно там всех строже зажать и вот в этих рамках всех жестко держать и как-то вот попробуйте только ослушайтесь. Я не так представляю себе христианскую жизнь. Все-таки для нашей строгости должна быть какая-то мотивация, а не просто так, потому что нельзя, без всяких объяснений. Вообще молодежь любит, когда им объясняют. И до них, когда что-то доходит, они становятся очень верными. Я заметил, что несмотря на то, что молодежи часто хочется дискутировать, не соглашаться с чем-то, у них есть своя точка зрения, они хотят выразить свое мнение, несогласие. Но если ты им докажешь, разложишь, это твои друзья, это вернейшие друзья, все, это навсегда. Друзья, я считаю, что каждый вопрос можно все-таки как-то разложить по полочкам. Помню... Значит, дочку свою, 9-летнюю, забрал со школы и едем домой. И она спрашивает, пап, а почему нам нельзя краситься? Ну, а я никогда такого не говорил своим детям, что нам нельзя краситься. Я такого никогда не говорил. Ну, они просто не красятся и все. И я говорю, это Маргарита, вот какая тебе больше елочка нравится, в лесу или дома? Она говорит, ну, в лесу. Я говорю, а почему в лесу? Потому что она настоящая. Я говорю, слушай, мне так нравятся твои вкусы. Я говорю, вот представь, Маргарит, дома стоит елочка, вся-вся разнаряженная, и звездочка наверху, и подарки под ней, и хороводы вокруг нее водят, вот, и песенки ей поют, в лесу родилась елочка. Ей 2 недели, у нее будет 2 недели славы, и внимание повышенного, а через 2 недели ее на помойку вынесут, потому что она мертвая, иголочки осыпались, потеряла она уже интерес, все. А та, что была незаметной в лесу, которая стоит, она по-прежнему пользу приносит, она живая. Может быть, конечно, на меня кто-то обидится за такие примеры, но я на уровне ребенка хотел пояснить. Я отвез ее домой, уехал по делам, жена звонит, говорит, ты что такое ей наговорил? Я говорю, что случилось? Да вот, оказывается, бабушка подарила ей там косметику, сейчас она вот в мусорном ведре находится. Я даже этого и не знал, и ребенок сам подошел к таким выводам, таким пониманиям, и сам сделал такое решение. Мне что очень дорого, что я не путем какого-то вот просто запрета, нельзя, а потому что на ее уровне как-то попытался объяснить, она сделала свои какие-то выводы в своей детской головке и приняла решение. Вообще, друзья, я не, ну как, это не мой профиль говорить там о внешнем виде, я вообще не люблю на эту тему говорить. Я думаю, есть братья старшие, есть кому сказать, есть кому подсказать. Вообще это не моя тема, я на нее не люблю говорить. У меня вообще о другом тема. Это две свободы. И мне хочется показать, что это две свободы, они находятся в противоречии друг друга, но и все-таки эта свобода, это относительное понятие. Вчера братьям за чаем рассказывал об обращении нашего военкома. Это совершенно светский был человек, ничего о Боге не знал вообще, но так получилось, что познакомились, и нет-нет, он что-то стал слышать о Христе, Евангелии. И вот однажды он ко мне домой по делам заскочил и говорит: слушай, у меня такой вопрос. Это был неожиданный для меня вопрос, я даже не ожидал от него такого вопроса услышать. Он говорит: а если я покаюсь, я должен оставить свою должность? Я говорю: Сань, я тебе так отвечу. Я хочу тебе подарить образ Закхея. Когда Христос вошел в его жизнь, то он ему не подсказывал, как делать, что нужно половину имения раздать, кого обидел вчетверо. Он это сделал на радостях, когда Христос вошел в его жизнь. Я тебе сразу могу сказать, что если ты по-настоящему покаешься и отдашь свое сердце Христу, то ты будешь сам удивляться со своих решений. Ты будешь такие решения принимать, что будешь сам удивлен. Ты сегодня даже не сможешь поверить, что такие решения ты будешь после покаяния на радостях совершать. Ну, вот такой дал ответ. Он говорит: все, понял, хорошо. Ну, это был долгий путь, и это интересное свидетельство о его покаянии. Но действительно, я сам удивлялся с тех решений, которые он предпринимал в своей жизни. И он многого лишился, и от многого отказался, и много побед в жизни совершил христианской, вот, став христианином. Для меня, конечно, это большущий пример, как новообращенный человек очень быстро развивался как христианин, и как он над собой работал. Это очень дисциплинированный человек, несмотря на то, что был в прошлом весьма светский, мирской, и везде вхожий во все сферы, во все структуры, это был свой человек. Так вот, друзья, когда мы по-настоящему познакомились со Христом и понимаем, что мы хотим Ему угодить, мы сами будем удивляться со своих решений. Итак, две свободы. Я хочу показать, что есть одна свобода, которую я называю так. Это свобода делать все, что ты хочешь. Вторая свобода, я бы так ее назвал, это свобода делать все, что ты должен. Все, что захочется мне, вот все, что мне, вот я делаю. И мне ничего не говорите, у меня свобода, я в свободе пребываю. Другая свобода, она дисциплинированная, она влечет к тому, что ты должен делать, свободно делать и с желанием делать. Так, давайте поговорим о свободе, когда ты делаешь все, что заблагорассудится, все, что тебе захочется, то и делаешь. Свобода, это тоже свобода. Кто-то сказал, что чем меньше желаний, тем меньше оков. Почему люди попадают в рабство, думая, что они свободно делают все, что хотят? Потому что слишком много у них появилось желаний. Таким человеком был, молодым человеком, был Самсон. Слишком много желаний у него развилось. Там себе вольность дал, там себе вольность дал. Стал себе больше позволять, все больше и больше. И в оконцовке оказался не свободным человеком, а в рабстве оказался. Без свободы. Без действия Духа Святого, без глаз, без чести, без силы, без жизни. То есть вот человек, который себе позволял все больше и больше вольностей, думая, что вроде как свободно делает, свободно поступает, в итоге оказался вне свободы, оказался в рабстве. Он думал, что свободно может пожениться на филистимлянке, на неверующей, вроде как свобода такая. И в итоге ни к чему хорошему эта свобода не привела. Эти филистимлянки и довели его до рабского положения. Поэтому свобода делать все, что хочешь, это относительная свобода. Именно о такой свободе кто-то написал. «Свободе хмуро буркнула тюрьма, а возвела-то ты меня сама». Вообще, эта свобода рассчитана на недальновидных людей. Вот такая свобода. Все, что хочется, все делаешь, все, что заблагорассудится. Она не рассчитана на очень здравомыслящих, глубоких людей. Любой думающий, он распознает в этой свободе будущее рабство. Даже сильные люди, известные люди, говорили о таком собственном рабстве. Петр I, например, сказал: «Стрельцов усмирил, Карла победил, а себя превозмочь не могу». Есть много людей, которые вроде бы добились больших успехов в жизни. Александр Македонский царство побеждал, императором стал мировым, а себя победить не смог. А владеющий собою лучше завоевателя города. Так что есть много великих людей, которые могли все побеждать, кроме себя. И можно ли сказать, что этот человек свободный? Вряд ли. Как-то один брат меня провожал и говорит: давай мы заедем, посмотрим статую свободы. Хочу тебе показать. Я говорю: смотри, если есть время, давай заедем, мне все равно. Я вообще не сильно там люблю что-то посмотреть. Я уже когда насмотрелся, тебя ничего уже не впечатляет. И, в принципе, когда кто-то хочет что-то показать, ты просто ради уважения, хорошо, давай. Хотя есть какой-то свой интерес, но я не слаб на это дело, что вот прям посмотреть, прям жажду посмотреть это. Хорошо, давай заедем. Дорога перекрыта, на ремонте, и нету доступа к этой статуе, посмотреть ее. А я за нее уже раньше читал, что она является подарком от инженера Эйфеля, Эйфелева башня, 92 метра. И в основании этой свободы, статуи свободы, там находится один из офисов, это тюрьма. И вот вроде бы она провозглашает свободу, вот так видимым образом, но там внутри тюрьма. Мне это представляется вот как-то так оно в мире. Или, допустим, либеральная жизнь, либеральная точка зрения, провозглашается свобода, но на самом деле там где-то внутри прячется тюрьма. И мне этот брат еще, Николай, сказал, что там в голове у нее ресторан. Сейчас он на ремонте. И я подумал, что если в голове будет один ресторан, то она закроется на ремонт. Хочу рассказать один такой случай из жизни, из детства своего. Вот именно, чтобы вы поняли это понятие, представление о свободе. В советское время многоэтажные дома на Камчатке, но там не сильно многоэтажные, потому что сейсмоопасная зона. Мы жили в четырехэтажке, напротив нас четырехэтажка. И, как оно часто бывает, где-то советские мужики собирались по вечерам, чтобы провести свой досуг, кого не сильно там домой влекло. И где-то кто-то там в шахматы, кто-то в нарды, в разные там игры, в карты играли, обычные неверующие светские мужики. И вот у одного дядьки напротив в доме стали собираться друзья после работы, чтобы поиграть в шахматы. Какой хозяйке понравится, когда каждый вечер там какие-то мужицкие посиделки, тем более семья, надо семье уделять внимание. И у них на этой почве стали происходить конфликты между мужем и женой. И дело дошло до развода. И мой отец, который тоже, будучи неверующим человеком, хоть он и из, так сказать, сословия такого руководящего, но там разные собирались, абсолютно разные люди с разных сословий собирались в одной квартире, чтобы там поиграть в шахматы или не знаю во что. И вот он спрашивает: слушай, Василий, а ты не жалеешь, что жена от тебя ушла, ради шахмат вроде как? Он говорит: слушай, Сань, да что ты, зато свобода. Вообще свобода теперь. Уже никто не пилит, никто уже не надоедает. Можно спокойно и свободно собираться с мужиками, играть каждый вечер. И вот однажды, прошло уже много времени, мне нужно было зайти к этому Василию. Захожу, и все напоминает о свободе. Свободно ворочается дверь на крючьях своих. Свободно там кокер-спаниель цокает своими лапами по квартире. Свободно он лежит на диване, укрытый пледом, вот, в полной такой свободе. Чесоточный клещ колониями там свободно перемещается, вот, как уже стало потом известно. И так вот в этой свободе он отошел в мир иной, из одного ада в другой. Друзья, такая свобода ужасна. И сегодня спроси, например, любую девушку или там сестру, ты же понимаешь, что выйти замуж, это означает, что ты не будешь уже так свободна. Вот сейчас куда ты хочешь, можешь поехать, там, на молодежное, там, на общение. Вот зачем оно тебе, эта семейная жизнь? Нет же, она ж не скажет, да, действительно, зачем мне семейная жизнь? Я хочу остаться одна, потому что это свобода. Обычное желание у молодого человека, у молодой, значит, у сестры незамужней, создать семью, это нормально. И вы же понимаете, что это будет вас ограничивать в чем-то. Вы уже так не будете свободно и спокойно перемещаться. Это нужно с кем-то согласовывать, это нужно учитывать интересы семьи. Это постоянно нужно считаться уже с другими людьми. Это как-то уже не свободно. Но в то же время вы не откажетесь от семьи ради вот такой свободы. Делай, что хочешь. В прошлом году подошли братья молодые, неженатые, и говорят: «Слушай, хочешь с нами в Израиль поехать?» Я говорю: «Ну, я, конечно, там никогда не был, но не знаю, у меня семья, мне нужно позвонить домой, как отнесется к этому жена, тем более я сейчас тут нахожусь, вдали от дома, она отпустила, благословила на служение, сейчас тут поездка, я не знаю даже». Звоню жене по Вайберу, говорю: «Тут братья предложили в Израиль вместе с ними, они оплатят дорогу». Аж тишина такая в зале. И знаете, она подобиделась. Говорит: «Да ты там сейчас вот находишься вдали от семьи, ты уже сколько там времени, и тебе еще какой-то Израиль». Я говорю: «Да я ж просто спросил, я ж ничего. Тем более, хочешь, вместе поедем». То есть пришлось уже даже отбиваться. Вот. И понимаете, и я не пожалел ни на одну секунду, что я семейный человек, что я теперь уже так не свободен. Ну, у меня есть семья, есть жена, есть дети, но я это не променяю на какие-то поездки, на какие-то свободные перемещения. И всякий раз я, конечно, с ней советуюсь, не то чтобы я спрашиваю разрешения, а просто мы вместе на семейном совете обсуждаем, насколько целесообразно поехать. Кстати, моя жена всегда спокойно отпускает в том случае, если она чувствует, что это принесет пользу. Поэтому, например, если в Харциске я не принес пользу, она будет очень страдать, что назря отпустила. Вы понимаете, друзья, вот этот момент свободы, что он очень относительный. Поэтому есть те сегодня христиане, либерально настроенные, которые хотят свободы, но они не разбираются в этих понятиях свободы. Ведь это же очень относительное понятие свободы. Хорошо. Давайте скажем теперь о другой свободе, о той свободе, которую провозглашает Евангелие, когда ты свободно делаешь и с желанием то, что должен делать. Свободно. Бернард Шоу, по-моему, так сказал: «Свобода – это прежде всего ответственность, поэтому ее так многие боятся». Настоящая свобода, она связана с ответственностью, а не безответственностью. Поэтому так многие боятся истинной свободы. Знаете, многие верующие думают, что если они будут себя, если они будут думать о Духе Святом или проповедовать о Духе Святом, то Он будет как-то их ущемлять в свободе. В то время как Новый Завет говорит в послании к Коринфянам: где Дух Господень, там свобода. Вот опять же Самсон. Смотрите, когда Дух Святой на него сходил, он свободно побеждал филистимлян, он свободно справлялся с противником, он свободно мог там порвать связи все, которыми связывали его. Свободно он это делал. Но когда он лишился, и Дух Святой отступил, он потерял свободу, и его связали, как обычного человека. Поэтому некоторые думают, что если мы будем говорить о чем-то духовном или проповедовать о Духе Святом, то это как-то будет ущемлять наши свободы. Поэтому поменьше об этом думать и побольше как-то вот свободы для плоти. На самом деле это рабство. У меня был один друг, говорю «был», не потому что он умер, а потому что теперь это мне не друг. К большому сожалению. Мы вместе с ним молились, много молились. Мы с ним молились даже по ночам, когда он приезжал ко мне в гости. Мы много беседовали о Писании. Он приезжал в Богородск вот, на праздниках, выходных, и мы с ним много провели времени в молитве, в размышлении над Словом. Очень был хороший благовестник, и с гитарой, и было всегда что сказать, и шел к наркоманам, и шел в очень такие опасные места, там, где он мог и где-то и получить физически за свое благовестие. Но вот с ним что-то стало происходить. Он стал допускать в своей жизни вольности. То музычку какую-то включит послушать, какую-то сомнительную, то на сайт какой-то сомнительный зайдет, то еще что-то себе позволит. И стал потихоньку себе медленно и медленно позволять все больше и больше всяких разных деяний. Наконец, это довело его до полного отступления. На сегодняшний день он сидит в тюрьме, ему грозит пожизненное заключение. При этом у него нет раскаяния никакого. Вот жена его видела на суде, и у него нету раскаяния. То есть вот такое даже ощущение, что как будто бы уже все, этот человек себе уже как будто точку поставил в жизни. Нету раскаяния. Страшные дела творил. Ни за что с кафедры не скажу таких вещей, какие он вытворял. Это ужас, что он творил. И мы все просто, у нас голова кругом идет, когда мы вспоминаем про него, и мы думаем, как он мог деградировать до такого состояния. Был таким духовным человеком, так любил Бога, с Библией не расставался, постоянно грешникам возвещал о спасении. И так он себя довел до такого ужаса, он на человека уже не похож. Страшная, страшная судьба. А все начиналось с маленьких каких-то вольностей. Кто-то сказал, что истинная свобода достигается пленом Христовым. И Христос говорит, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Как-то в поезде встретился с одним знакомым. Это был преподаватель в каком-то колледже христианском. Вот, и разговорились, и он упомянул один такой случай, который был в его практике. Один из курсантов, то есть кто там, ну, учащихся в библейском колледже, там двухгодичный колледж, пришел к нему с исповеданием и говорит: «Владимир, я хочу исповедоваться, я вот здесь учусь на проповедника, а у меня табачная зависимость, я не могу освободиться, ты можешь сказать руководству, меня отчислят, ну вот я не знаю, что делать, я не могу освободиться». Ты можешь мне помочь? Или меня отчислят, или что делать, я не знаю. Вот так пришел с повинной. Он говорит: слушай, давай пока я ничего не скажу руководству об этом, но я предлагаю тебе вот что. Давай мы с тобой встретимся 5 раз. 5 раз. И все 5 раз будем говорить только о Христе и больше ни о чем. Они встретились в первый раз. Он говорит: хорошо, но мне терять нечего. В первый раз встретились. И опять тот брат стал жаловаться на свою зависимость. Говорит: мы же с тобой договорились, ничего не говорить, ни про сигареты, ни про твои зависимости. Мы будем говорить сейчас только об Иисусе Христе. Постараемся вникнуть, что это за личность. И вы знаете, не представилось 5 бесед, этот молодой человек был уже освобожден от своей зависимости. То есть сосредоточенность на Спасителе, на Сыне Божьем привело его к состоянию освобождения. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Кто-то скажет: ну а ведь некоторые люди кодируются, например, да? Их же не Сын освободил. Вот был пьяница, закодировался, и теперь он уже не пьет. Мне довелось по роду своей работы находиться в разных комиссиях. И в призывной комиссии представлял там интересы нашей службы, там государственной, госучреждения. И в комиссии по делам несовершеннолетних. И, значит, когда вопрос стоял об освобождении зависимых подростков, вот через кодировку. Я спросил у представителя медицины, скажите, какой процент освобожденных? А деньги огромные выкидываются на то, чтобы человека провести вот через эти курсы кодировок. И она опустила голову, там процент мизерный. Огромные деньги выкидываются для того, чтобы людей освободить от их зависимостей, а это все не работает. А даже если и работает, то на какое-то короткое время. Я знал такого одного человека на начальнической должности, который был очень и очень злым. И он срывал свою злобу на своих сотрудников, часто кричал. И потом кто-то рассказал его судьбу. Он закодировался. И вот, вот после кодировки он стал вот таким. До кодировки он таким не был. Поэтому даже и эти освобождения, они не проходят бесследно для этого человека. Поэтому кого сын освободит, тот истинно свободен будет, а не какие-то там психологические трюки. Друзья, вам понятна вообще эта тема? Или она такая чуть-чуть запутанная? Молодежь. Что свобода – это все-таки относительное понятие. Вообще, вам нравится, когда где-то что-то кто-то не разрешает? Нам, нашей натуре, свойственно противиться. Вот что-то, кто-то что-то не разрешает. Аж противно становится. Вы знаете, иногда даже приходится адаптироваться к разным там традициям и культурам. Ты вообще по-другому воспитан, тебе в новой местности надо подстраиваться под людей, и это действительно как-то, ну, какую-то ломку надо проходить. Это трудно. А особенно, когда кто-то что-то не разрешает делать, что ты раньше себе разрешал, это очень трудно. Кстати, я по своей натуре не могу себя назвать законником. Но я за то, чтобы каждый вопрос рассматривать объективно и рассуждать о нем. Давайте рассудим. Если кто-то скажет, а это почему нельзя, давайте рассудим почему. Какие за этим опасности могут скрываться? Один человек на базаре торговал птицами, которые он где-то там раздобыл трудным путем, посадил их в клетку, и эти птицы долгое время хотели освободиться из клетки, ну, конечно, у них ничего не получилось. И он вынес их, чтобы продать на рынок. Мимо проходил один знатный человек, богатый, и достал большую сумму денег, чтобы выкупить всех птиц этого птицелова. Ну, это даже обратило внимание со стороны на эту картину. Он все это закупил, всех этих птиц, и еще больше все удивились, когда он все клетки раскрыл, и они все взмыли в небо. И тогда его: зачем ты просто так выкинул деньги? Он говорит: просто я знаю, что такое быть в тюрьме. Человек, который сам находился в узах греха, он пойдет и других освобождать. Вспомните себя, вот кто пришел из мира, или кто пришел к Богу, освободившись от своих пороков, зависимостей. Вспомните себя. Ведь как хорошо сегодня дышать полной грудью. Я когда пришел ко Христу, я еще много имел каких-то там зависимых, а телемания была, я не мог от телевизора освободиться. Мне это так было тяжело освобождаться. Неверующая семья, в каждой там комнате этот телевизор. Я на этом воспитан, на этом вырос. И помню, когда я уже не мог больше, я понимал, что он просто разрушает мой внутренний мир. Вот, я понял для себя, что мне нужно срочно предпринимать решительные меры. Зашел в свою комнату, вся семья там собралась очередную серию смотреть «Санта-Барбары». Вот, я еще про себя подумал, может быть, вот от всех телепередач отказаться, «Санта-Барбару» досмотреть, она только начиналась. И все, и потом можно телевизор бросить. А у нее там не знаю сколько тысяч серий. Вот, я этого не знал. Зашел домой, зашел в свою комнату помолиться, и всю эту серию я простоял на коленях. Господи, я не встану с колен, потому что если я встану, меня туда повлечет, в круг своей семьи, которая уселась перед телевизором смотреть сериал. И всю эту серию я простоял на коленях. Потом на другой день знакомые звуки футбольного обозрения, манящие в зал. И я подумал, ну если я отстоял вахту молитвенную во время Санта-Барбары, то, наверное, можно так сделать и во время футбольного обозрения. Раз тоже на колени опустился, вымолился, еще одна победа. И вот такой практикой молитвенных побед я добился полной свободы. Мне так просто стало хорошо, что меня уже туда не влечет, мне это не надо, у меня больше время. Мне теперь Библия интереснее стала, мне хочется с Божьим народом общаться. Есть намного интереснее темы, чем те, которые там преподают. Поэтому, друзья, настоящая свобода, она дарит не какую-то там рабскую зависимость и какую-то загруженность и напряженность, а наоборот, человек свободным действительно становится от своих зависимостей, без которых жить не мог. И жизнь становится намного интереснее, красочнее, ярче. Я хотел бы вас послушать. Может быть, у вас есть на этот счет свои мнения. Есть ли вопросы по вот этой теме? Две свободы. Если нет вопросов, давайте споем, а потом приступим к тому вопросу, который вы передали, чтобы на него ответить. То есть, как определить волю Божию в выборе спутника жизни?